Вице-президент Российской академии естественных наук, эксперт ООН по химической безопасности, профессор МГУ имени Ломоносова Валерий Петросян о химическом оружии.
Химическое оружие как таковое возникло в начале 20 века. Более точно, это был 1914 год, когда началась Первая мировая война, и Германия применила газообразный молекулярный хлор в качестве химического оружия против офицеров и солдат российской армии. И потери тогда составили достаточно большие цифры, и стало понятным, что теперь на вооружении армии мира может состоять вот это новое, неизвестное ранее оружие. То, что молекулярный хлор газообразный стал первым фактически видом таким химического оружия, было не случайно, потому что хлор стали получать промышленным образом тоже, значит, в Германии. Я помню, как, читая лекции в университете в Карлсруэ, в центральной Германии, мне показывали установку для электролиза хлористого натрия в ртутных ваннах. И этот электролиз проводился с целью получения важного промышленного продукта гидроксида натрия, то есть натриевой щелочи. Но при этом получался второй продукт, как раз газообразный хлор, который было непонятно куда девать, и нужно было применять специальные меры для того, чтобы он, будучи сильно токсичным, вот так сказать, не убивал рабочих и инженеров на этом заводе. И нужно было применять какие-то трубы, чтобы куда-то отводить и так далее. Ну и бизнес немецкий того времени, значит, потребовал от химиков, опять же, значит, германских, чтобы они придумали, куда его можно девать, этот молекулярный газообразный хлор. Но так как в это время как раз началась Первая мировая война, и стало ясно, что он, значит, легко умерщвляет людей, то его и стали использовать в качестве химического оружия. Но дальше, значит, когда война закончилась в 1918 году, начались разговоры на международном уровне о том, что нужно запрещать такое оружие. И в 1925 году уже был подписан Женевский договор, по которому все страны обязывались уничтожить запасы этого хлора. Но это было смешно, потому что хлор получали в больших количествах, и все равно нужно было его куда-то девать, и поэтому, значит, все равно его накапливали все годы, несмотря на этот Женевский договор, его накапливали, значит, для того, чтобы, значит, использовать его в качестве химического оружия. Когда началась Вторая мировая война, то стали, значит, использовать уже более изощренные вещества. Значит, я бы здесь назвал прежде всего иприт. Это такие бета-дихлор-этилсульфиды, которые явились сильнейшими агентами кожно-нарывного действия. И вот стали использовать разные снаряды, ракеты, пули, наполненные этим, значит, ипритом. Кроме того, появились, значит, химически отравляющие вещества кожно-нарывного действия, и прежде всего люизит, это уже вот производное такое, тоже бета-хлорвинильное, правда, уже не этильное, а бета-хлорвинильное производное мышьяка. Потом появились, значит, вот эти зарин, заман, табун, как раз производные мышьяка, ВХ, такой газ тоже нервно-паралитического действия. То есть арсенал химического оружия стал расти, немцы, готовясь к войне, преуспели в этом и накопили 302 тысячи тонн химического оружия, которое, значит, все они хотели применять достаточно широко против советской армии, но что-то им мешало это делать, и так оно, вообще говоря, широко применено никогда и не было во время Второй мировой войны. Когда война закончилась, то союзники, я имею в виду союзники СССР, так называемые, значит, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, все, значит, совместно затапливали это химическое оружие, то есть снаряды, ракеты, бочки с различными видами химического оружия. Они были затоплены на дне Балтийского моря.